Я хотел бы с чего начать. Вот я благодарен Александру Ивановичу, он говорит, что вот, приятно, когда кто-то говорит, что вот, ваши вот, слова, которые Бог положил вам на сердце, они на самом деле актуальны для меня сегодня. И я согласен, на этой неделе вот слова, вот эта тема беспокойства, она была очень актуальна для меня. У меня были такие серьезные переживания, серьезные вот мотивы на работе, какие-то проблемы. И в какой-то момент я был очень там буквально на грани, был решен, как бы вопрос почти решен, что все, я вот собираюсь и ухожу, меняю работу. Вот. И такое вот в таком положении, знаете, тоже, конечно же, беспокойство, неопределенность, молишься, не знаешь, у тебя разные мысли в голове. И когда в какой-то момент, когда я уже побеседовал со своими хозяевами, объяснил, в чем я вижу проблему, они мне высказали свои мысли. И после этой беседы, когда я говорю, давайте, или мы расставляем, я просто вот хочу, никого не хочу обижать, либо мы расставляем вот все точки над «и», приходим к какому-то пониманию, либо просто мне придется уйти не из-за того, что я не хочу работать, а из-за того, что у нас нет вот, ну, общего понимания. И после этого меня спрашивают мои родственники, сестра спрашивает, говорит, как ты мог сказать, что ты вот готов уйти? У тебя же ничего нету. У тебя нету ни квартиры уже где-то снятой, чтобы куда-то перейти. Как ты мог заявить, что я готов уйти, вот если мы не находим понимания, я готов уйти. Куда уйти? У тебя ничего, ты в никуда. Я говорю, я не беспокоюсь. У меня покой в сердце. Я просто сказал, что вот этот вопрос надо решать серьезно. И я говорю, если Богу будет угодно, что они не пойдут ко мне навстречу, не будут со мной обсуждать, и мне придется уйти с работы, то у меня в сердце нету беспокойства. Я знаю, что Бог позаботится, и будет, если нужна будет, будет и квартира, будет и другая работа, и будет все остальное. Поэтому рад, что Господь работал над моим сердцем на этой неделе именно по этой теме, и вразумлял меня, и преподал мне хороший урок. Я же буду говорить, начну с такого интересного момента. Знаете, у апостола Павла, когда он писал письмо Коринфянам, был момент, когда он им задал коротенький конкретный вопрос. Это записано в 1 Коринфянам 4:21, этот вопрос. Он спрашивает Коринфян, чего вы хотите? Чего вы хотите? Ну и там дальше развивает мысль, у них были проблемы, он спрашивает, чего вы хотите? Прийти мне с жезлом или с посохом к вам? Я бы хотел тоже задать нам сегодня этот вопрос. Вот задумайтесь на несколько секунд, вот сейчас, чего вы хотите? Вот вы сидите на стульях, слушаете меня, я уверен, что каждый из вас обязательно сейчас чего-то хочет. Ну где-то там в глубине души, очень глубоко, но вы чего-то хотите. Кто-то, у кого-то родственники на Украине, и его постоянно вот это внутри есть, вот это желание, тяготение, боль за своих родственников. И человек, вот он инстинктивно, он уже где-то в глубине души, он хочет, чтобы наконец-то, Боже, дай мир Украине. Кто-то, может быть, не выспался, кто-то плохо спал этой ночью. И он сидит и думает, Боже, еще осталось 50 минут всего лишь. Я наконец-то пойду домой и смогу поспать. Может быть, кто-то не поел с утра и чувствует, что, ну, какой-то дискомфорт. И думает, так, после служения, куда мне, в Магнолию или в Пятерочку зайти? Каждый из нас постоянно чего-то хочет, потому что мы живые люди, это естественно. И сегодня я хочу поразмышлять именно о наших желаниях. Вот что такое желание? И вообще, вот какие проблемы бывают с желаниями? Бывают ли у нас с желаниями проблемы или нет? Очень. Я думаю, что бывает. У меня лично очень много проблем с желаниями. И я думаю, что эта тема актуальна, интересно подумать о ней, еще раз вот обозреть, еще раз увидеть ее со стороны. И знаете, плохо, когда человек много хочет. И плохо, когда человек очень беспокойный. Да? Но представьте себе желание, такое томящее, постоянное, вот гнобящее тебе желание, которое раздирает, не дает тебе покоя, плюс прибавить к нему беспокойство, это вообще ужас. Это человек, который вообще лишен всякой, вот он уже теряет понимание себя, теряет контроль над собой. Поэтому да благословит Господь, чтобы мы избавлялись от беспокойства и чтобы мы умели видеть правильно, смотреть правильно на свои желания, оценивать их, контролировать их. Поговорим об этом. Как вы думаете, что такое желание вообще? Ну, мы знаем, что есть у каждого желание, мы все чего-то хотим. Что такое желание? Как вы можете сформулировать в вашем понимании? Исполнение. Ну, исполнение, понятно, но само желание. Воля, вот было сказано. Да, словари говорят, что желание, это, коротко, если так озаглавить, это степень воли человека. Переживание, перешедшее, я так мудрыми словами прочитаю из словаря, чтобы вы запомнили, если кто-то вас спросит, что такое желание, чтобы вы знали, как ответить. Желание – это степень воли, переживание, перешедшее в действительную мысль о возможности чем-либо обладать или чтобы что-либо осуществить. Обладая побуждающей силой, обостряет осознание цели будущего действия и построение его плана. Да, вот. Если брать по Библии, мы сейчас не будем смотреть на научные там умы, термины, которые там люди мира сего выдвигают, гипотезы, теоремы. Мы будем смотреть больше на Слово Божие. И для того, чтобы понимать эту тему, эту суть этого всего в призме Слова Божьего, читаем Бытие 2.7, Бытие 2 глава, 7 стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». В этом в оригинале, в этом стихе используется слово, которое переведено у нас как «душа», это еврейское слово «нефеш». Это слово, в принципе, оно не просто означает ну, «человека». Оно очень емкое, очень многогранное, и это слово можно перевести как «жизнь», можно перевести как «личность», можно перевести как «внутренний мир человека». И в том числе вот это слово, оно еще имеет в себе вот эту грань, что его иногда переводят как желание, как стремление, как вот какое-то движение к чему-то. То есть, если это все соединить, все эти значения, то мы понимаем, что, в принципе, что значит душа человека? Душа – это личность. Но чем мы ее измеряем? Как мы видим, что вот одна душа, другая душа? И, в принципе, богословие склоняется к тому, что душа состоит из нескольких моментов. И эти моменты – это чувство, разум и воля, соединенные вместе. Чувство, разум, воля. Каждая душа обладает чувствами. Если не имеет чувств, это уже неполноценный. Ну, человек неполноценен без чувств. Обязательно у него есть чувства. У него обязательно есть разум. Если он человек в здравом уме, он будет обладать разумом, будет рассуждать. И последнее – это воля человека. И вот эта воля – это то, что вложил Бог при создании человека в самый первый момент, когда он дунул в человека эту душу, дыхание жизни. В самый этот первый момент появляется Адам, живая душа, и этот Адам с первых моментов уже начинает чего-то желать. У него появляется воля. Часто ли мы задумываемся в своей жизни, чего мы хотим? Не знаю. Не знаю, но бывают моменты, когда мы лоб в лоб сталкиваемся с этой ситуацией, с этой дилеммой, с этой проблемой, и нам приходится думать, чего я хочу? Это полезная, наиболее, наверное, более полезная тема для размышления, в первую очередь для верующих людей, для нас, которые хотят угодить Богу, которые хотят жить по воле Божьей, которые хотят желать, хотят двигаться, хотят существовать так, чтобы было угодно Господу, чтобы Господь был доволен. Господь в своем слове дает нам подробную картину тех желаний, которые существуют в мире, но представляет их в негативной форме, в результате поражения их грехом. Я уже говорил, что Бог создал Адама, совершенное создание, прекрасное создание, Бог говорит, хорошо весьма. И в какой-то момент происходит трагедия. Вот этот Адам, творение Божие, человек, созданный по образу и подобию Божию. Вместе с Евой этот Адам совершает непослушание. Совершается момент грехопадения. И именно с этого момента, с момента грехопадения, желание человека, в желаниях человека производится большой переворот, производится большой вот такой, знаете, ну, дисфункция, что ли. И эти желания, они напрочь все получают поражение от греха. Они пропитываются этим грехом, и человек уже желает не того, чего нужно было бы желать. Читаем следующий текст, первое послание Иоанна, 2 глава. Тоже очень известные тексты, и я думаю, ну, все мы знаем, и вот первую проповедь, когда слушал, такие знакомые слова, такие известные тексты. И думаю, что Господь, и мне я вот замечаю, как через известные вещи открывает все новые и новые истины. Я надеюсь, что и через эту истину Бог откроет нам новые вещи. Это 1 Иоанна, 2 глава, с 15 и 16 стих. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира этого». Иоанн здесь использует греческое слово в 16 стихе, когда он говорит слово, вот мы переводим слово «похоть». Это слово «эпитумия». Не спутайте с «эпитимией». Это не «эпитимия», как вот в православной церкви мы знаем, есть «эпитимия», там, отработка за грехи. Да? Нет, это «эпитумия», это значение. Тоже очень, очень такое, много-много синонимов на это слово. Но в оригинале почему-то переводится, я читал в оригинале, не переводится это слово как «похоть». Оно переводится как «пожелание». То есть, что такое похоть, в принципе? Все мы, в первую очередь, у нас, когда мы говорим слово похоть, у нас сразу возникает картинка, ага, это что-то связано там с, ну, с сексуальными грехами, с развратом, там вот такое вот, что-то грязное. На самом деле, похотью может быть любое сильное человеческое желание или влечение, которое затмевает собою его правильную оценку реальности и его взгляд правильный на суть вещей и на то, что хочет Бог от него. И даже верующие люди порою подвластны искушению похоти, когда они поддаются на вот это вот влечение, на это тяготение, на это желание, забывая о том, что Бог будет говорить об этом, что Бог думает об этом. Так, похоть, вот это слово эпитумия, это желание, влечение, жажда, страсть, страстность, пылкость или замысел какой-то человека. И, в принципе, если мы посмотрим, то вот этот стих разделяет все существующие желания и влечения человека, все его вот, на три определенные категории, на три сферы. И эта сфера, мы часто, наверное, слышали и проповеди на эти темы, но мы еще раз повторим это, будем думать об этом. Первая категория – это похоть плоти. У человека есть чисто такие вот плотские, инстинктивные, физиологические, если хотите, желания. И от этого никуда не уйдешь. Мы все вот имеем эти желания. Это нормально. Мы имеем желание питаться, да? Мы имеем желание есть, пить, спать. Если мы этого не будем делать, от этого зависит наше выживание. Если мы этого не будем делать, то мы в конце концов умрем. Если не будем пить, то мы умрем, наверное, дней через 7. Ну, в основном так подсчитывали ученые. Если мы не будем есть, то, ну, 40 дней – это предел, да? Если мы не будем спать, то, говорят, еще меньше, чем даже пить. Представляете, 3 дня. 3 сутки, если человек не спит, у него наступает нервное истощение, он может просто умереть, остановится сердце. Есть эти желания, но проблема не в самих этих желаниях, а проблема, похотью становятся эти желания только тогда, когда они отравляются грехом. Когда человек ставит самоцелью эти желания, когда он их не использует только для того, чтобы поддержать свое существование, чтобы выжить, когда он их использует для удовлетворения каких-то своих личных удовольствий, Есть хорошее желание одеваться, ну, чтобы не замерзнуть зимой, вот, когда морозы. Знаете, многие превращают и даже это хорошее желание, казалось бы, в какую-то, знаете, какой-то, ну, просто маразм, да? Потому что кто-то наживается на этом. Люди, которые рекламируют и говорят, шопинг, это хорошо. Вот у меня женщины особо любят хвалиться такими вещами. Вот у меня в шкафу там 20 платьев и 7 шуб на каждый день недели. И кто-то хорошо наживается, кто-то бизнес на этом делает. Почему? Потому что у человека просто есть потребность одеваться, или у человека есть желание вот получать какое-то наслаждение исполнением вот этой похоти. Вторая категория – это сфера эстетических желаний. В этом же стихе написано: «Ибо все, что в мире – похоть плоти, и следующая – похоть очей». Также есть, можно говорить много об этой категории, но это желание, если мы посмотрим на эту сферу, это желание, которое не влияет на наше выживание, не влияет на наш организм, на наше состояние здоровья, но это прямая связь с нашим внутренним миром, прямая связь с нашей личностью, с осознанием себя как личности, как человека разумного, как человека познавающего, тяготеющего к познанию, тяготеющего к развитию какому-то вот умственному, внутреннему, душевному. И это такие желания, как, допустим, человек любит наслаждаться красивыми вещами. Человек, в принципе, любит наслаждаться красотою. Вы представьте себе, вот разные люди разной степени цивилизации, но я, наверное, ни одного человека в жизни вы мне не покажете, который, увидев какую-то красивую картину природы, будь то даже туземец где-то там в горах, индеец, да, когда он, видя красивые горы, видя творение Божье, видя какую-то вот, ну, такой пейзаж, который, от которого душу захватывает. Я, наверное, даже вот этого туземца не представляю, который бы повернулся и сказал, да, что тут смотреть. Нет, вот у нас есть заложено тоже Богом желание к прекрасному, желание к творчеству, к искусству. И кто говорит, знаете, некоторые говорят, что верующий человек не должен, вот, ну как, верующий человек должен только Библию читать и все. Верующий человек не должен смотреть там, допустим, какой-то спектакль. Верующий человек не должен прочитать какую-то историческую книжку. Верующий человек не имеет права пойти там, не знаю, в театр, да, или еще куда-то, я не знаю. Просто для своего отдыха, для того, чтобы увидеть вот творчество, не имеет права пойти на концерт, если это не христианская музыка. Ну что ходить на нехристианские концерты? Нет. Если у человека есть вот внутреннее вот такое желание, чтобы Бог это заложил, чтобы наслаждаться этим. Но опять же возникает проблема тогда, когда человек преувеличивает и превращает это в что-то извращенное, в что-то неправильное. И это, в результате это уже похоть, а не простое желание. Третья сфера – это социальная сфера желаний. Все, что в мире – похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Что такое гордость житейская? Это желание общения. Это желание с какой-то, знаете, влияния, что ли, значимости в обществе, признания. Это многие говорят, я не гордый, но у меня есть желание чувствовать себя хотя бы не хуже других. И это тоже есть своего рода гордость житейская, потому что вот у каждого эта гордость житейская в какой-то степени развивается, у кого-то в больше, у кого-то в меньше. Но все в этой сфере также к этой сфере причастны. В хорошем смысле, не подумайте, что я говорю в плохом смысле, но в хорошем смысле каждый из нас хочет ощущать вот это понимание, признание со стороны остальных людей. Каждому приятно, когда его хвалят. Каждому приятно, когда ему говорят элементарно спасибо. Если нам не говорят даже наши родные дети спасибо, то нам не очень приятно, потому что мы для них стараемся, потому что мы живем, мы стараемся их растить, давать им все необходимое. И когда мы видим безразличие со стороны наших детей, внутри нас что-то шевелится, что-то там вот творится, какое-то неудобство. Потому что, да, потому что в нашем сердце также заложено, и это Богом. Эта классификация, она, в принципе, универсальна. Но, знаете, проблема не в самой классификации, не в этих трех сферах. А самые большие проблемы возникают с интерпретацией вот этих вот сфер. И в мире, вот в 20 веке, по крайней мере, очень-очень-очень начала широко развиваться область психологии. Разные деятели, не делатели, а деятели в этой сфере развиваются. И кто на что гораздо? Разные теории, разные школы психологические, анализ, психические какие-то эксперименты, чтобы познать психику, узнать, что внутри у человека. И это началось буквально там с 19 века, этот наплыв. Раньше такого не было, ажиотажа по этой теме. Но даже неверующие люди пытаются интерпретировать вот эти три истины, эти три сферы по-своему и как-то выстроить какую-то свою теорию, свою догматику. Такой известный прародитель этого самоанализа это Зигмунд Фрейд, знаете, родоначальник. Вот. Он, значит, выдвинул идею, что все психологические проблемы человека в том, что в результате сложившихся социальных правил физиологические желания человека не удовлетворяются. Вот такая тема. Вот собрал вот все эти три сферы и поставил правила. Вот не удовлетворяются физиологические желания человека, потому что его вот, ну, социум как-то прижимает со всех сторон, наложил на него всевозможные законные рамки. А это против природы человека. Вот человек хочет есть, да дайте ему есть. Пусть он ест и днем, и ночью. Человек хочет пить, курить, не знаю что. Это выражение его природы, это выражение его я, его личности. Пусть он делает, не надо налагать никаких рамок. И по этому принципу многие сейчас оперируют, многие даже лечат якобы людей. Люди приходят к психологам, и психологи говорят, это проблема, вина вот общества. Это не твоя проблема. Вот тебе хочется блудить. Ты блуди. А то, что там тебя люди не понимают, это их проблемы. А ты же выражаешь себя, свою личность. Другой деятель в этой сфере, наверное, вы тоже слышали о нем, Авраам Маслов, да? Знаете, Авраам Маслов. Он тоже как бы немножечко переделал, перефразировал те же самые истины, раздробил их немножечко на другие категории и создал такую теорию в виде пирамиды. Это пирамида даже, если вы слышали, есть выражение «пирамида Маслова». И он разбил вот в этой пирамиде, разделил ее на несколько категорий и поставил в базе, в фундаменте пирамиды одни вещи, желания выше другие. И получается, что чем выше эта категория, тем она уже. А чем она ниже, тем шире она и тем она необходимее. И Маслов еще что сделал? Он просто переименовал и сказал, что это не желание, это потребности. Вот в чем разница? Желание – это просто желание. Я сейчас хочу, а потом я подумаю, да в принципе я уже и не хочу. А когда я думаю, что это моя потребность, что мне это надо, тогда уже я по-другому к этому отношусь. И Маслов сказал, что вот в самом фундаменте, на самой широкой площадке вот этой пирамиды находятся вот эти вот физиологические инстинктивные желания. И он говорит, в первую очередь, вот человек вот на этом базируется. И ему бесполезно там говорить о Боге, бесполезно там думать о вере, пока он не удовлетворит все вот свои физиологические желания. В принципе, все то же самое, только по-другому сказано, интерпретировано. Тоже все бьется на то, что вот физиологическое главное. Вот здесь земное, покушать, поспать, поесть, развлекаться, отдохнуть. Вот в принципе, вот это все самое главное. А остальное там вера, Бог. Это уже где-то там, наверху. Это когда вот я дойду до этих категорий, тогда я о Боге подумаю. Кроме того, что эти люди, они не понимают, потому что они забыли спросить у Бога. Они, в принципе, и не думали, что по этому поводу думает Бог. Но для нас важно. И мы понимаем, что Бог нам дал конкретную инструкцию к пользованию, к поведению нашему. И в том числе Он очень конкретно и много говорит о том, что значит желание, что оно должно быть для нас. И во второй части нашего размышления я бы хотел еще поговорить о проблемах желаний. Мы разобрали, что такое, в принципе, желание, каковы они, как они делятся, и какие проблемы бывают у нас с нашими желаниями. Практически у каждого человека, вне зависимости от того, верующий он или нет, возникают иногда, вы знаете, к стыду своему тоже говорю, иногда ловишь себя на мысли, что у тебя возникают греховные желания. Мы-то понимаем, мы-то читаем Слово Божие, мы-то слышим Его еженедельно, если не ежедневно читаем, то хотя бы еженедельно слышим в церкви, что это грех, это грех, это грех и это грех. Мы обозначили, мы понимаем, что такое грех. И в процессе нашей жизни мы ловим себя иногда на мысли, Боже, греховная мысль появилась. Греховное желание появилось. И в некоторых случаях Бог четко и ясно говорит человеку, не желай, нельзя, не желай, все, не думай об этом. Исход 20 глава, 17 стих. Одна из 10 заповедей. Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. Коротко и ясно, тут нету никаких рассуждений, тут просто повеление Господа. И вот это вот повеление, это заповедь, наверное, на сегодняшний день, я размышлял, и я, наверное, заявлю, что это заповедь, которая в глобальном плане, в глобальном смысле наиболее нарушается на сегодняшний день. Даже больше, чем заповедь «Возлюби Бога, Господа Бога твоего». Потому что есть верующие люди на свете, есть христиане, но порою даже христиане подвержены вот нарушению вот этой десятой заповеди. Не желай. Проблема в том, что все сейчас пропитано вот этим на сегодняшний день. Вы подумайте, что вот взгляните просто вокруг, что творится в мире. Вся реклама, весь маркетинг, мировой маркетинг, весь построен на этом принципе. Пожелай. Знаете, как построена реклама? И даже у нас. Мы смотрим, читаем газету, смотрим, объявление, там что-то продают. И да, и говорят, вот у Васи это есть, и у Пети это есть. И вот вам отзывы, читайте. Петя и Вася очень довольны. А у вас этого еще нету. Какой же вы отсталый человек? И человек покупается на это, думает, как же так? У Пети есть, у Васи есть, а у меня нету, мне тоже надо. И он уже думает, что это ему надо, что это его потребность. Желание ставится во главу всего, и тогда возникает очень серьезная проблема. Если подростки на сегодняшний день хотят иметь сексуальные отношения друг с другом, чем пораньше, но такое, время такое, говорят. Раньше это, да, в свое время это было, раньше это было по-другому, а сейчас подростки, в принципе, все, вот им только вот вы чуть-чуть там вырос, 10 лет прошло, и он уже думает, так, ну, уже я скоро буду, скоро мне можно будет по закону, можно. В принципе. Неверующие подростки в мире, это, в принципе, так и происходит. И в Европе что происходит? Смотрят правительство страны, они хотят, так давайте сделаем, как они хотят. Они хотят пораньше, вот сейчас у нас возраст ограничения по закону идет с 16, давайте обсудим, будем с 14 делать. Почему? Потому что вот эти вот подростки сопливые хотят. И все делается так. Человек движим вот этим желанием, он ставит желание свое превыше всего. И поэтому происходят проблемы не только индивидуально у каждого человека, а происходит разрушение общества, происходят большие проблемы в нашем обществе. И порой ты думаешь, что ребенка отдаешь в садик, ребенка отдаешь в школу, и ты думаешь, что он варится вот в этом понимании, в этом сознании, он видит, что все идут, все это понимают так. И очень тяжело становится объяснить ему, что в принципе ты не смотри, как думают другие. Ты не хоти того, чего хотят другие. Это очень тяжело на сегодняшний момент и очень большая ответственность, больше, чем было раньше. Очень печально, когда вот это «я хочу» просачивается в церковь, и порой это слышно через, в среде христиан. Когда вот сейчас сплошь и рядом слышно, что христиане там не живут, там разводятся, ругаются. И почему? Приходят к пастору, и пастор говорит: «Что у вас происходит?» Жена говорит: «А я хочу, чтобы он делал так, как я хочу». А муж говорит: «А я хочу, чтобы как я хочу». И все. Вот это «я хочу», оно главенствует. Еще один момент. «Не ревнуй злым людям и не желай быть с ними». Это притча 24 глава, 1 стих. Часто ли мы думаем о том, что из себя представляют те люди, с кем мы общаемся, кого видим и слышим? Берем мы ли с них пример? Либо же мы стараемся брать пример с Господа, либо мы стараемся брать пример с святых Божьих, с братьев и сестер, которые для нас являются на самом деле примером духовного человека, духовной личности, зрелого духовно человека. С кого мы берем пример? Смотрите, Псалом 15:3, Давид говорит: «К святым, которые на земле, и к дивным твоим, к ним все желание мое». Ни к миру, ни к благам этого мира. Даже если это очень красиво, даже это если очень в красивой обертке преподносится. И очень заманчиво. И у Пети и у Васи есть. Ну пусть будет. Но я не буду смотреть на Петю и Васю. Я буду смотреть на твоих мужей, Господи. Я буду смотреть на твоих, на героев веры. На те личности, которые ты оставил мне в пример в Слове Твоем. И я буду смотреть на то, что им хотелось. На то, чем они жили. И буду стараться жить так же. И второй, последний момент в этой второй части. Мы говорили о проблеме греховных желаний. Но есть желания, я уже вначале говорил, есть желания, в принципе, которые безобидны, нейтральны. Которые, по сути своей, они неплохие. И с ними тоже возникают проблемы. И в первой проповеди было сказано, проблема очень актуальная на сегодняшний день в нарушении приоритетов. Вот именно с желаниями происходит точно так же. Нарушаются приоритеты. И даже у верующих людей. Это очень часто распространенное искушение. Дьявол этим воюет. Воюет не просто так, ну, на расслабленном каком-то состоянии, но с неистовой силой. Пытается увести верующих от главного и подсунуть им какую-то подделку и сказать: вот это важнее. Вот это главнее, вот ты вот этого хоти, к этому стремись. А Божье, служение, жертвенность, молитва, это, ну, это само собой. Ну, помолишься ты там в конце дня, успеешь, минут 10 тебе на это хватит. Когда человек находится под властью своих желаний, он не способен видеть реальные приоритеты. Он все время будет выбирать то, что он хочет, а не то, что ему нужно на самом деле. Знаете, я одно то же высказывание, это мне очень понравилось, скажу вам его. Сказано такое, я не помню, кто сказал, но интересная мысль, что настоящая экономия – это покупать не то, что ты хочешь. Нет, настоящая экономия, да. Настоящая экономия – это покупать не то, что ты считаешь, что тебе нужно, а то, что необходимо. Потому что первое, вот в связи с тем, что мы еще живем в греховном теле, первое, что у нас возникает в голове, когда мы даже в магазин заходим, в супермаркет, вот подумайте, вот после моей проповеди и в момент проповеди, и потом, когда вы уйдете, выйдете из стен собрания, зайдите в магазин и подумайте над тем, что происходит в ваших мыслях. Вы смотрите на прилавки, У вас глаза разбегаются, и вы думаете, так, вот это нужно, вот это нужно, вот это нужно, вот это нужно. Накидали в корзину, пришли на кассу, расплатились, пришли домой, и думаешь, что я это купил? Мне казалось, что это нужно. В магазине-то я видел, я четко понимал, что мне это нужно. А теперь я думаю, что я потратил деньги на это все? Потому что мы считаем, в первую очередь у нас возникает мысль, это нам нужно. Но думайте прежде всего о том, что вам необходимо. 1 Коринфянам 6:12. Все мне позволительно, но не все полезно. Апостол Павел говорит, слушайте, все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно... Что дальше? Обладать мною. Ничто не должно обладать нашими мыслями, нашим разумом, кроме Бога и Слова Божьего, и воли Божьей. Вот к этому надо стремиться, над этим надо работать, и это серьезная работа. Казалось бы, ну что там говорить о желаниях? Что там? Ну желание, желание. Какое-то, знаете, инструмент дьявола. Желание наше, это будет либо Божьим инструментом в руках Духа Святого, когда мы посвящены Богу, и когда Дух Святой влечет нас и дает нам желание больше приближаться к Богу, больше изучать Его Слово, больше иметь общение с Ним. Или же это пагубное, очень противное, противный инструмент лукавого, который уводит нас от Бога и заставляет нас желать не то, что нужно. И если любое какое-то желание, возникнув, начинает нас контролировать, то рано или поздно оно обязательно приведет нас ко греху, братья и сестры. Вот это закономерность. Первая закономерность – это то, что когда человек находится под властью желаний, он не делает неправильные выводы и выбирает не то, что нужно, а то, что он хочет. И вторая закономерность, что если это желание будет обладать нашим разумом, будет властвовать над нами, обязательно, если не сегодня, то завтра вы согрешите. Согрешите на основании этого вашего желания. Читаем Якова 1 глава 15 стих. Похоть же, вот это вот пожелание, сильное желание, влечение человека, не обязательно сексуального характера. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Это тоже правило, правило Божие, от этого никуда не уйдешь. Бог сказал, и оно так и есть. И последний момент, который бы хотелось сказать о наших желаниях. Желания обманчивы. Запомните, вот я хочу сам запомнить эту тему, еще раз размышляя о ней, когда я готовил проповедь. Я вспоминал свою жизнь и понимал, сколько раз я обманывался на этом. Сколько раз мне казалось, что вот этого мне не хватает. Вот это я вот куплю, приобрету, вот это буду я иметь, вот тогда я стану счастливым человеком. Не-а. И каждый гоняется за какой-то своей вещью. Кто-то меняет машины, как перчатки. Потому что думает, ну это моя уже барахло, ну не машина. Вот у соседа лучше. Вот хочу джип. Покупает джип. Покупает там крутой джип. Проездил на этом джипе год, может быть, полгода. Смотришь, уже поменял джип. Слушай, ты говорил, что джип – это предел твоих мечтаний. Это то, что ты хотел. Чего ж ты его поменял? Потому что желания обманчивы. Они, эти желания, всегда обещают больше, чем дают на самом деле. И Библия также нас учит об этом. Есть такой очень яркий, очень запоминающийся пример. Я еще помню, в молодежи мы часто обсуждали этот пример. Когда я был неженатым, это очень часто вот на молодежных общениях, особенно касающихся там женитьбы, в основании семьи, этот пример часто обсуждается. Второе Царств, 13 глава. И мы прочитаем там, помните, ситуация с этого братом Авессалома, с Амноном. Да? Читаем первый стих 13 главы. «И было после того у Авессалома, сына Давидова, была сестра красивая по имени Фамарь, и полюбил ее Амнон, сын Давида». Ну и там дальше описывается ситуация, когда этот Амнон обманом как-то заставил эту сестру прийти к нему в шатер, притворился больным, обманом завоевал, как бы и взял, и изнасиловал. Дальше мы читаем. Но он не хотел слушать слов ее, 14 стих, и преодолел ее, и изнасиловал ее, и лежал с нею. Потом возненавидел, 15 стих, сразу же. Потом возненавидел ее Амнон величайшей ненавистью, так что ненависть, которую он возненавидел ее, была сильнее любви, какую он имел к ней. И сказал ей Амнон, встань и уйди. Есть многие современные примеры, я уже говорил. Вы подумайте на эту тему. Желания всегда будут обещать вам больше, чем на самом деле вы получите, когда вы их осуществите. Какие бы они ни были, какие бы они маленькие, крохотные, безобидные не были, но всегда помните об этом. Я это получу, но это будет меньше, чем я на самом деле себе представляю. Второе. Они выдают себя за необходимость. Это также правило и то, что вот сущность желаний, суть того, что они из себя представляют. Римлянам 13 глава, 14 стих. «Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти». Ответственность на нас. Полностью ответственность на нас. Как в том случае, когда Бог говорит «не пожелай», Бог сказал «не пожелай». И во-вторых, Бог говорит «да, у тебя есть желание, ты живой человек, и я в тебя вложил это, у тебя есть душа, у тебя есть личность, у тебя есть какие-то потребности в том, чтобы ты питался, там, существовал как-нибудь, жил, и для этого тебе надо что-то делать, и у тебя есть желания нормальные, но вся ответственность на тебе». Если ты попечение о своей плоти, если ты вот эту вот жизненные какие-то ситуации, вот здесь, время, которое тебе определено на земле, если ты неправильно руководствуешься этими желаниями, неправильно ими управляешь, не властвуешь над ними, но они властвуют над тобою, то ты превращаешь эти желания в похоти. И тогда Бог говорит, что спрос с тебя. Не говори, что я в этом виноват. И последний стих. Хочу закончить нашу тему, наше размышление одним стихом из 37-го псалма. И пусть это будет таким заключением и еще раз вот, ну, как бы напоминанием нам, чтобы мы потом еще раз могли вспомнить эту тему, подумать над ней, поразмышлять. Вот каждый над своей жизнью. Подумать, чего я хочу по жизни, ежедневно, к чему я стремлюсь. 37-й псалом, 10-й стих. Господи, Давид молится Богу, Господи, перед Тобою все желания мои, и воздыхание мое не скрыто от Тебя. Помните об этом, что все наши желания перед Господом, и Господь обозревает их, и Господь видит, насколько мы ответственно относимся к этому вопросу, и Господь видит, насколько наши желания, мы готовы с ними работать, мы стремимся к тому, чтобы управлять мудро ими и приближаться через свои желания и в себе культивировать правильные желания, культивировать те желания, которых желает Бог. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.